Особое мнение.
Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире радио «Эхо Москвы» и Пскове программа «Особое мнение». У микрофона ведущий Александр Савенко и Максим Костиков.
Добрый день,
Максим. А с особым мнением у нас сегодня лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковского областного собрания Олег Бричак. Здравствуйте, Олег Михайлович.
Добрый день, Александр. Добрый день, Максим. И уважаемые радиослушатели, вас тоже приветствую.
Сегодня мы будем говорить об основной общественно-политической повестке дня в контексте текущего политпроцесса, подготовки к выборам, муниципальным выборам Псковской области. Будем говорить об увеличении протестных настроений, усилении акций протеста. Не секрет, что за последний месяц много таких акций состоялось. Участником некоторых из них был наш сегодняшний гость. Ну и также мы поговорим с Олегом Бричаком об его, скажем так, персональной дуэли с губернатором Андреем Турчаком. Не секрет, что вот уже несколько месяцев...
Уже скоро полгода.
Да, Олег Михайлович ведет такую последовательную и системную борьбу с действующим руководством области. Ну вот, обсудим, к чему это приводит, дает ли это какие-то шаги, каковы будут выводы и последствия от всей этой деятельности. Вот такой...
Вот об этом, я думаю, будем говорить. Ну, а начать я предлагаю все-таки несколько с иной темы. Региональное отделение «Справедливой России». Что происходит у вас? Мы знаем, что в других отделениях, других партий заметна активизация. Обозреватели связывают все это с началом неофициальной кампании по выборам в муниципалитетах. Про «Справедливую Россию» вроде как слышно несколько меньше, но знаю, что у вас тоже определенные процессы происходят. Как дела? Что именно у вас происходит в отделении?
Как готовитесь к выборам?
Хороший вопрос, наверное, очень актуальный на сегодняшний день. Скажу так, к выборам мы готовы всегда, потому что наше региональное отделение и члены наши, они постоянно работают в поле, постоянно работают с людьми, в том числе и я. Поэтому наш электорат, он, можно сказать, в боевой готовности, и мы уверены в тех людях, с которыми общаемся, что они придут за нашу партию, проголосуют. Так как помимо громких лозунгов, помимо каких-то обещаний, вот особенно которые щедро раздаются депутатами от партии власти в период выборов, мы отличаемся тем, что если что-то говорим, что-то обещаем, обязательно это выполняем. Или, по крайней мере, прилагаем все усилия к тому, чтобы так или иначе решить какой-либо проблемный вопрос для наших граждан. И неважно, группа это граждан или один гражданин обратился, мы всегда открыты. И этому свидетельство такой уникальный инструмент, как Центр защиты прав граждан, который находится по улице Яна Фабрициуса, дом 4 в городе Пскове. Этот центр работает уже третий год, если мне не изменяет память, и колоссальное количество обращений и вопросов было решено. И самый, наверное, из последних важный и резонансный вопрос-проблема, который удалось решить Центру защиты прав граждан «Справедливой России», это пересчет ОДН. Все вы помните, сколько было с этим скандалов, сколько связано с этим слез и возмущения наших граждан. Все-таки мы собрали подписи 170 председателей многоквартирных домов. Мы написали коллективное обращение в прокуратуру. И таким образом нам удалось отменить эти преступные нормативы. Таким образом, нам удалось сэкономить для наших граждан порядка 600 миллионов рублей на всю область. Это те деньги, которые администрация собиралась в очередной раз выудить из карманов наших граждан. Это администрация, которая не способна зарабатывать. Это администрация, которая способна только брать кредиты, тратить их на те цели, которые не принесут потом денег, такие как дороги и так далее. Я потом об этом еще подробно расскажу. И так как они некомпетентны и не могут справиться со своими обязанностями, им ничего не остается, как только запустить руки в карманы наших граждан. Но наш Центр защиты, я как депутат Олег Бричак, наши депутаты, наши соратники, мы всегда помогаем. И вот видите, каких результатов можем добиваться.
Да, может быть, чуть подробнее. Расскажите, как функционирует этот центр, как туда граждане могут обратиться, по какому телефону позвонить, ну, когда он, в какое время работает, и, собственно говоря, каким инструментарием он обладает, кто там юристы, экономисты, специалисты, в каких сферах?
С 9 до 7 там постоянно находятся сотрудники. Телефон сейчас на память я не помню его, но обязательно, может, как-то опубликуем на ПЛН данный телефон. Там находятся юристы, там находятся профессионалы, которые могут направить гражданина по правильному пути. Допустим, я не знаю, инструкции существуют практически на любой случай. И для автомобилистов, и для жильцов, и что делать, если вас затопили, и что делать, если вода не той температуры, которая должна быть по нормативам. Нам известны все нормативы, все законы, все нормы. И, соответственно, мы подковываем наших граждан юридически. Как известно, чиновники очень мастерски пользуются тем, что наши граждане не знают законов. Понятно, но кто вот там юристов, да, 0,1% это может быть население нашей области, и, соответственно, чиновники умеют запустить наших граждан по таким длинным коридорам, что они просто устают идти к своей цели, бросают, и, соответственно, чиновник ничего не делает, а гражданин дальше страдает. Вот этот центр не дает такой возможности чиновникам. И в ближайшее время, я вам скажу, что сейчас вот крайне резонансный вопрос — это увеличение кадастровой стоимости земель. Я уже неоднократно поднимал этот вопрос еще около 3 лет назад, когда вот была такая первая волна, и ко мне в общественные приемные приходили люди целыми деревнями, показывали квитанции, и то же самое было увеличение земельного налога, ну, платежей по земельному налогу в десятки раз. Люди не были к этому готовы, они были крайне возмущены. Что, говорит, случилось? У нас что, земля стала там позолоченная? Или как так вообще? Почему не предупредили? Мы помогали, мы решали, судились, снижали кадастровую стоимость, помогали людям. Но вот то, что сейчас сделала администрация по садоводам, это уже граничит с каким-то просто безумием, потому что человек, который находится на должности руководителя региона, он обязан думать о гражданах, он обязан думать о том, как облегчить жизнь граждан, живущих на его территории, улучшить ее, сделать более комфортной. Что делает этот руководитель по фамилии Турчак? Он запускает свои пальцы прямо в карманы самого незащищенного слоя наших граждан. Пенсионеров, потому что в основном владельцы вот этих вот дачных, те, кто состоит в дачных кооперативах, владельцы садоводческих вот этих вот хозяйств, такие пресловутые 6 соток, да, раньше были, это же в основном пенсионеры. Это люди, которых мы должны носить на руках, это люди, которым мы обязаны кланяться, потому что благодаря их труду в свое время мы сейчас с вами вот здесь сидим в тепле, в хорошей студии и ведем беседу. Но что сделала власть? Что сделал Турчак, который подписал это постановление? Залез к ним в карман. И когда был митинг, на который пришли садоводы, кстати, хочется особо отметить, что не разрешила администрация выйти садоводам на улицы и высказать свое мнение по этому поводу. Просто не разрешила.
Митинг же вроде бы был санкционирован.
Этот митинг был санкционирован для профсоюзов, и профсоюзы уже вывели садоводов. А вот когда обратились сами садоводы, им отказали в возможности законно выразить свой протест. Именно вот это вот, я потом подчеркну вот это слово, законный протест. То, что сейчас творит трусливая, вот, трусливые чиновники из администрации и недальновидные, это может привести к очень нехорошим последствиям. Но мы сейчас говорим о садоводах. Мы сейчас говорим о том, каким образом эти чиновники издеваются над нашими гражданами. Я вам хочу сказать, уважаемые друзья, что мы решим этот вопрос. Я вместе с нашими коллегами и с одним из уважаемых мною людей мы поработали над этим вопросом. Он задел за живое нас. Мы нашли ошибки со стороны администрации при формировании данного постановления. Мною не далее как вчера было написано обращение в прокуратуру Псковской области. На сессии я дам прокуратуре направление, по которому двигаться для того, чтобы это постановление, на мой взгляд, преступное, было отменено. И вот это, конечно, будет, вы знаете, смех. Если прокуратура отменит постановление губернатора, это будет первый прецедент в России. Но это постановление незаконно, на мой взгляд. Посмотрим, как отработает прокуратура, посмотрим. И поможем сотням, десяткам тысяч наших граждан.
Олег Михайлович, вот вы уже заговорили о протестных акциях, даже упомянули акцию садоводов и профсоюзов, на которой вы тоже принимали участие. Я хотел бы в целом задать вопрос, как вы оцениваете вот этот рост протестных настроений в России и в нашей области? Вот в конце марта и в апреле прошло достаточно много этих акций разных, и это были акции садоводов, и профсоюзов, и дальнобойщиков, и несистемной оппозиции, которая была несанкционированная акция. Вот у нас был накануне депутат Государственной Думы Александр Козловский, ваш в прошлом оппонент. Вот он сказал, что на его взгляд нет никакой социально-экономической основы под этой всей протестной волной. Это вот просто в преддверии выборов разные политические силы пытаются, скажем, отчасти искусственно подогреть предвыборную ситуацию.
Я добавил бы, что Александр Козловский не оригинален в этой мысли. Достаточно многие наблюдатели говорят о том, что, конечно, активизация протестных...
Есть ли основа у протестных акций? Действительно ли народу надоело, он раздражен, возмущен? Существует ли, скажем так, вот и в политическом плане, и в социально-экономическом реальная мотивация, подоплека тех протестов, которых мы видели в последнее время. Пусть и не очень многочисленных, но тем не менее заметных.
Если человек, неважно кто это, депутат он, Козловский или Петровский, говорит о том, что у протестных настроений нет социально-экономической основы, значит, этот человек либо не думает головой, либо ему не разрешают говорить правду. Или, может быть, он живет просто в другой стране, и у него все хорошо. Давайте посмотрим вокруг. Вот те, кто сейчас едет на машине, пусть выглянет в окно. Или кто находится дома. И не надо далеко ходить. Мы выходим во двор, двор как после бомбежки. Нам приносят квитанции за ЖКХ, люди в шоке. Мы идем, обращаемся к врачу. Без того, чтобы каким-то образом заинтересовать этого врача, мы не получим нормального лечения. Мы хотим устроить ребенка в нормальный детский садик? Тоже. Пока не подмажешь, никакой ребенок никуда не устроится. И так во всем. О чем мы говорим? И увеличивают давление на наши граждан финансовое. Придумали поборы за капремонт, которые, как вы уже знаете, даже уже в правительстве говорят о том, что не пошла эта тема, к счастью. Провалилась эта программа. И когда спрашивали мое мнение, я говорю, ребята, пусть провалятся те, кто придумал вот этот вот весь бред обдирать наших граждан. Про АДН мы с вами говорили. Закручиваются гайки по всем направлениям. Людям становится жить хуже, хуже и хуже. Все дорожает. Стабильности нет. Работы нормальной немного в городе. Найти ее сложно. И кто-то говорит, что нет социально-экономической подоплеки в этом. Полный бред. Абсолютный бред. И вот для чего были вообще придуманы гайд-парки? Для чего существует такой вот инструмент выражения общественного мнения, да, как гайд-парки? Да для того, чтобы люди в рамках закона, я особо подчеркиваю, могли собраться, пообщаться на эту тему, выпустить пар, разойтись по домам, принять какую-то резолюцию, обратиться к властям, каким-то образом решить этот вопрос. Гайд-парки были в хороших местах. Понятно, что не нравится господину Турчаку, когда, значит, в центре города стоят плакаты Турчака в отставку. Понятно, да. Поэтому перенесли, сделали вместо двух мест одно место, которое никто не видит. Ничего страшного, мы не сдаемся.
Мы видим, да, сейчас по городу, да. Уже у вас этих точек много и на Завеличе, и на Запскове, и на Четырех Углах, и в разных местах. Мы еще про это продолжим.
Я так вам скажу, друзья. Тут развязка вот этого, скажем так, противостояния с Турчаком, она может быть только, их может быть две. Либо он меня нейтрализует, как он этого сильно хочет. Уже на меня, уже лично, персонально завели уголовное дело, и теперь сейчас вот можно в любой момент мне наручники одевать, в СИЗО сажать. Это вот совсем недавно было. Вот. Либо мы его уберем отсюда. Вот это вредное, я не знаю, как это
выразить.
Уберем
каким образом?
Дело в том, что вот
убрать-то можно разными
способами. Его снимут с должности, Максим.
А, то есть все-таки...
Турчака снимут с должности.
У меня сейчас просто понятийный вопрос, да, я хочу понять. Вы хотите, как бы вот в этой вашей стратегии борьбы может быть две конечных цели. Ну, то есть цель одна, а методы разные. Первый метод – это нагнетать обстановку до там, губернаторских выборов 2019 года в надежде, что там, Андрей Анатольевич не пойдет на эти выборы, либо пойдет кто-то другой. Это одна версия. А вторая версия, что вы рассчитываете подвигнуть федеральный центр на том, чтобы Андрея Анатольевича убрали там
пораньше,
либо по утрате доверия, либо куда-то на повышение. Да? Вот. Все-таки какая стратегия для вас является приоритетной?
Ну, к губернаторским выборам это вообще никак не относится, потому что третьего срока у этого товарища быть не может по закону.
Нет, вот Андрей Анатольевич сказал в своем недавнем интервью, что по закону он может.
Насколько я знаю, нет, но это будет беда для нашего региона.
По закону он сказал, что абсолютно можно, потому что первый раз он не был избранным губернатором, а был...
Да нет, естественно, 2014 год.
Год — это его первый срок.
Да, первый срок.
Здорово, уважаемые коллеги. Мы будем тогда усиливать наше давление для того, чтобы это вредное проявление побыстрее покинуло наш регион и больше здесь никогда не появлялось. А дальше будем работать на
тему... То есть вы все-таки на снятие ориентируетесь?
Да, мы ориентируемся на снятие этого человека, и у меня есть веские тому аргументы. Давайте напомню в двух словах. Когда этот горе-руководитель появился в нашем регионе, благодаря связям своего папы, а не потому, что он умный или что-то сделал, то долгов у нашего региона практически не было. И жили мы как-то вот... Все показатели важнейшие социально-экономические
профицит
были...
Профицит был миллиард рублей, да?
Да, а мы были в серединке. Вот 8 из 86 субъектов, да? Мы где-то были в серединке Российской Федерации, да, по субъектам, по важным социально-экономическим показаниям, жили худо-бедно. Пришел этот господин, который абсолютно не имеет никакого опыта. Что он сделал? Набрал кредитов. Кредитов набрал столько, что теперь почти миллиард рублей в год мы тратим не на дворы, не на дороги, не на людей, не на пенсионеров, не на медицину, а мы кормим банкиров. Вы вдумайтесь в это, вот вы это просто знаете, да, уважаемые ведущие. А вот те, кто не знает, граждане, вот представьте себе, доходная часть бюджета порядка 15 миллиардов, плюс-минус, ну, чтобы мне в цифры в долгие не вдаваться. И долгов он набрал уже на 15 миллиардов. Отдать эти долги невозможно. И тогда, когда банки придут и скажут, что пора оплатить по счетам, область обанкротится. Она не зарабатывает таких денег. Мы это прекрасно видим, что он поставил область на грань банкротства. Вот этот вот человек. И теперь по его вине умирают мои земляки, потому что им не хватает лекарства. Я вам приведу вообще жизненный пример. Как одной моей знакомой отрезали на ноге пальцы, потому что инсулина, который положен ей по закону бесплатного на диабетик, не было. Вот, причем не было несколько месяцев в городе. И тот, кто с этим сталкивался, сейчас меня прекрасно понимает. Вот. Это виноват в этом Турчак. В том, что смертность увеличивается в нашем регионе, виноват Андрей Турчак, который сейчас сидит в мягком кресле, который вкусно кушает и который дорого отдыхает. И супруга которого красуется на обложках глянцевых журналов в дорогущей одежде и декларирует доходы несколько десятков миллионов рублей. А наше население, мои земляки, умирают, потому что какому-то мальчику комфортно. Вот я с этим никогда не смирюсь и не соглашусь. Я сделаю все, чтобы этого мальчика не было на территории моего региона.
Давайте вернемся к протестным акциям. Вот опять же Александр Котов, лидер единороссов и спикер регионального парламента, в нашем эфире сказал о том, что региональные власти все время готовы на диалог, и диалог этот ведут и с профсоюзами, и с садоводами, что они контактируют, что у политического блока администрации области, в общем-то, предоставлены все возможности для общения, и что администрация у нас абсолютно открыта к переговорам как с общественниками, так и с политической оппозицией, и, в общем-то, готова к постоянным дискуссиям. Поэтому он не понимает, зачем выходить на митинги, зачем устраивать вот эти акции протеста, если, в общем, есть поле для диалога. Как бы вы прокомментировали, вы ощущаете, есть диалог между вами, допустим, между общественниками, между политической оппозицией и действующей властью?
Знаете, что я называю диалогом? Когда две стороны собираются, до чего-то договариваются, и эти договоренности выполняются. Так вот, такого диалога не существует на сегодняшний день между администрацией, либо областным собранием, либо чиновниками и людьми. Разделилось наше общество, к сожалению, на два лагеря. Одни закручивают гайки, другие пытаются как-то выжить в этой ситуации. И общаться с представителями администрации на сегодняшний день смысла нет никакого, потому что сводится все это только к пустой трате времени и сотрясанию воздуха, так как дальше в практическую плоскость это не переходит. Вот. Это напоминает вот то, что они оправдываются, о чем-то там говорят, напоминает просто мычание какое-то невнятное. Вот. Поэтому я лично в этом никакого смысла не вижу. Но раз мы заговорили о протестных акциях, я хочу сказать, вот, чтобы радиослушатели меня понимали. Вот несанкционированные митинги. Вышли туда, я не знаю, как эти партии называются, не помню, по крайней мере, но повод был очень хороший. Это...
Там не партии, это был организатором «Открытая Россия» и группа поддержки Алексея Навального.
Ну, пусть так. Значит, повод был хороший, правильный. Это борьба с коррупцией. Это, наверное, вот неравноправие наших граждан. То есть кому-то можно все, кому-то нельзя ничего. Кто-то должен соблюдать mm-hmm. закон, а кто-то нет. Я сейчас как раз по этому поводу про Турчака еще пару слов скажу. Я полностью разделяю, хочу сказать честно и прямо, их настроение. Я полностью не согласен с тем, что так быть не должно, что все должны жить по закону одинаково, как в нормальных развитых странах. Попался министр там на чем-то мелком, образно говоря, и он от стыда сгорел, и его сняли с должности. Mm-hmm. Вот так должно быть. А у нас вот министрам можно все, к сожалению, некоторым.
Почему вы тогда не пришли на этот митинг?
Я категорически не разделяю методов выражения вот ими своего мнения, именно незаконного. Я категорически противник любых незаконных массовых акций, потому что я хочу жить в правовом государстве. Я не хочу, чтобы у меня в офисе или на улицах начали бить стекла. Я не хочу, чтобы появились какие-то здесь непонятные банды в моем родном городе, которые не подчиняются закону.
Вы же знаете, что им администрация области не согласовала этот митинг.
Вот, Максим, я сейчас мысль свою продолжу как раз-таки вот по поводу недальновидности администрации.
Хорошо.
И поэтому то, что, вот, допустим, делает «Справедливая Россия», мы можем выйти только на законные и санкционированные митинги либо пикеты. Хотя сейчас у нас уже сотни отказов по пикетам, нас это крайне возмущает, но мы черту закона не переходим и никогда не перейдем. И никогда я не позволю себе подставить моих соратников под резиновые дубинки ОМОНовцев, которые будут разгонять эти митинги. И вот незаконные митинги, они могут привести к нехорошим последствиям. Поэтому этот инструмент... Он категорически недопустим.
Ну, вы сейчас говорите прямо как наш президент Владимир Путин, который тоже комментировал в том числе акцию 26 марта и как раз говорил о том, что с коррупцией бороться надо. Да, он за, но при этом никаких незаконных акций, никаких сценариев арабской весны и украинского Майдана.
Александр, здесь по-другому не скажешь. Я честно скажу, я не повторяю за Путиным, я вообще не смотрю вот эти все речи, потому что, вы уж меня извините, но это я слышал уже десятки, может, сотни раз одно и то же, мне смотреть неинтересно. Если вы хотите мое мнение, единственное, что я смотрю по телевизору, это каналы про путешествия и природу. Больше я ничего там не смотрю, мне это неинтересно. Я не хочу, чтобы меня зомбировали, понимаете? Вот. И вот то, что касается митингов несанкционированных, ни в коем случае, даже гражданам, которые сейчас слушают, меня просто прошу или призываю максимально как-то от этого отходить. Вот это действительно может привести к нехорошему. Только законное выражение своего мнения.
Понятно,
ваша позиция. И администрация. Как она себя ведет? Вот касательно, давайте опять на примере садоводов. Они залезли в карманы, с садоводом увеличили кадастровую стоимость 25 раз, люди не знают, что делать с участками, либо продавать, а они там выращивают огурчики, помидорчики на жизнь себе, потому что пенсия маленькая, то есть в тупик поставили. Граждане заявляются на митинг, администрация прячется в коробочку, мы в домике, у нас все хорошо, не надо к нам стучаться, и им запрещают выходить на улицы. Раз запретила, два, три, садоводам, дальнобойщикам. Считайте, запретила, угу. Не смогли они законно выйти. Так вот, протест будет копиться. Это то же самое, что поставить кастрюлю с водой на огонь, закрыть крышкой. И разорвет эту кастрюлю. Вот то, что сейчас делают эти недальновидные люди, меня лично тревожит. Потому что нужно давать выпускать пар. Пусть люди соберутся. Отвели вы им там с 2 до 3. Так пусть они в этот час соберутся, в микрофон покричат, выразят свое мнение, составят петицию, направят ее президенту. Может быть, вопрос решится. Но, по крайней мере, люди в рамках закона будут чувствовать себя спокойней. Они что-то уже сделали для решения своего вопроса. Почему администрация не дает такой возможности? Да потому что, ну, я уж не буду выражаться, но, наверное, это недальновидно, понимаете? Поэтому я вот против того, что администрация препятствует законным проведением пикетов и вот выражать свое мнение гражданам.
Я хочу напомнить, что в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Особое мнение». Сегодня с нами лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного собрания Олег Бричак. Говорим мы о росте протестной активности, о приближении избирательной кампании. Ну и предлагаю вот к этой теме все-таки перейти. «Справедливая Россия», насколько готова к этим выборам? Какова ситуация в этом смысле у вас сейчас? Какими критериями будете руководствоваться при отборе кандидатов? Какие союзы нам следует ожидать?
Мы говорим в первую очередь сейчас не о губернаторских выборах, там, а о выборах муниципальных. Да, выборы в городе Пскове, в Великих Луках, городских дум, глав районов. Мы уже с вами беседовали как-то на эту тему, вы тогда говорили, что не до конца еще определились.
Ну, где это было как в пойдете. Самом начале года,
да.
В январе.
Что ну, сейчас?
Конечно. Ну, вы знаете, уважаемые коллеги, вот хочется сказать, что муниципальные выборы, особенно в городе Пскове, они чрезвычайно важны. И, уважаемые радиослушатели, я прошу вас, ну, скажем так, вот серьезно отнестись к этому вопросу. Сегодня в нашем городе происходит такая ситуация, когда руководство города, мне кажется, уже потеряло чувство меры, то ли они последним днем живут, то ли они уже потеряли страх и ничего не боятся, но давайте вот просто банальный, живой, последний такой вот вопиющий, наверное, пример, это когда разыгрывается конкурс на содержание инфраструктуры нашего города, а есть такое муниципальное предприятие, как комбинат благоустройства, которое ну, десятилетиями занимается этим вопросом, имеет опыт, штат, технику, традиции и так далее.
Его возглавляет экс-депутат Василий Солопов.
А мне без разницы, кто его сейчас возглавляет. Я просто хочу по факту вам сказать. Вот это комбинат благоустройства. Мощное, хорошее предприятие, хорошее, зарекомендовавшее себя. Значит, разыгрывается конкурс, я уж не помню, там, на содержание мостов и кладбищ, по-моему, ну, на несколько десятков миллионов рублей, на вот то, чем он занимается. И туда выходит коммерсант, депутат городской думы на этот конкурс, ну, юрлицо, которое он, скажем так, контролирует, этот депутат, и чиновники из городской администрации ставят низкие баллы комбинату благоустройства, а высокие баллы фирме, за которой стоит вот этот депутат. В результате конкурс на несколько десятков миллионов выигрывает фирма, принадлежащая депутату. И комбинат благоустройства, так как нет мощностей у той фирмы, которая выиграла вот этот конкурс достаточных, ни штата, ни техники, ничего, а у комбината благоустройства есть, которому низкие баллы поставили, идет к нему на субподряд. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо те, кто сейчас руководит городом, полнейшие идиоты, либо обнаглевшие коррупционеры. Вот тут два варианта. Третьего здесь нет. Я объясню, почему. Как бы сделал рачительный хозяин, нормальный глава города, который бы что-то из себя представлял и хотел бы реально как-то вот помочь городу и исполнять свои полномочия. Комбинат благоустройства однозначно бы выиграл этот конкурс. Однозначно. Комбинат благоустройства в рамках своих полномочий накупил бы в лизинг современнейшей, хорошей, дорогущей техники, набрал бы в штат еще в 10 раз больше, чем сейчас. Все заработные платы, которые платятся в муниципальном предприятии, они белые, соответственно, в казну пошли налоги. И на 100 миллионов рублей, это к примеру я говорю, будет сделано 100 километров чего-то. Я не знаю, погонных метров крыш там, я не знаю, там, да? А вот при той ситуации, которая сейчас, как они сливают этот город, как они сливают граждан и предприятия городские, на 100 миллионов рублей, поверьте мне, будет сделано, дай бог, 30 погонных метров там крыш, образно. Потому что за то, что вот этот конкурс так вот был проведен, ну, мы понимаем, что это нелепо, так быть не должно. Это нужно раздать всем денег, это нужно взять себе прибыль, это нужно сэкономить на материалах для того, чтобы выполнить Понятно. Хоть как-то. Сейчас, Максим, еще пару секунд. И потом мы смотрим и думаем, а что ж такое с нашими дорогами-то? Куда они делись? Почему вместе со снегом растаяли? И умнейший руководитель региона, вот этот вот человек, которого я бы не поставил даже пивным ларьком руководить на вокзале, заявляет гениальную фразу. «Наши дороги, — говорит, — не выдержали перехода через ноль».
многочисленных переходов через НОТ.
Да что это такое? А 50 километров проехать будет граница с Эстонией, там тропики начинаются уже. Там нет переходов многочисленных через ноль. Так почему там асфальт стоит уже вот даже вот сразу после перехода таможенного? Уже лет 10 его никто не делал. А у нас делают каждый год. Фирмы-однодневки, которые создаются за 11 дней до того, как освоить 500 000 000 рублей. Это вам второй пример. Поэтому, вот то, что касается выборов, уважаемые земляки, уважаемые вот радиослушатели, которые меня слышат, отнеситесь к этому вопросу серьезно. Эти люди потеряли чувство меры. Эти люди, которые сейчас руководят городом, они вредны на сегодняшний день для нашего города, и я вам пример, привел только один пример. Почему они вредны? Вот никаких переходов на личности в этой компании я постараюсь не допустить и, наверное, не допущу.
А вот я хотел бы как раз воспользоваться случаем и задать вопросы по личностям, да? А, вот смотрите, вы ведете тотальную кампанию против Андрея Турчака. Ну, прямо написано «Андрея Турчака в отставку». Да? Четко, понятно и ясно. При этом ни в вашей риторике, ни в каких-то материалах, которые распространяются там по линии партии «Справедливая Россия», мы не видим оппонирования другим там единороссам, главе города Ивану Цицерскому, его главе администрации господину Калашникову, да, и вот даже сейчас, отвечая на наши вопросы, и так эмоционально и, я бы сказал, колоритно описывая вот эти все нарушения, вы, в общем-то, не назвали ни одного, ни второго, ни на третьего. Создается впечатление, что вот идет война против Турчака, но вот и городские власти, а у нас органы местного самоуправления по закону вообще не имеют отношения к системе государственной власти. Это самостоятельные органы, да? Вы их не произносите, на них не сфокусированы. Это такая тактика, стратегия или с чем это связано?
Максим, я...
Или не хотите воевать по всем фронтам?
Я готов воевать с кем угодно и сколько угодно. Я, наверное, это уже доказал. Но мне важен результат. Я всегда привык действовать конструктивно. И в этой ситуации я пытаюсь донести до граждан то, что на самом деле происходит в нашем городе на примере конкретных вот ситуаций из жизни нашего города именно за последние дни. Ну, за последние месяцы, образно говоря. У меня нет никаких вот... как вам сказать? Я никогда... Никогда не сторонник вот перехода на личности, чтобы мне кого-то оскорбить или еще что-то. Я очень этого не люблю. Я сейчас не имею в виду губернатора Турчака, потому что этот человек уничтожает моих земляков. Я говорю с полной ответственностью, я это вам доказывал неоднократно. И как-то мне на что-то по этому поводу ответить они не могут, потому что у них нет аргументов. Вот я им говорю, что за период правления Турчака минус 50 тысяч человек. Это так на самом деле. Не плюс, а минус. И сказать-то им нечего. И поэтому и диалога здесь, и спора быть не может. Тут решение одно, чтобы не было этого человека здесь. Но, к сожалению, вот вы говорите, муниципальная власть, она не подчиняется туда-сюда.
Ну, с точки зрения закона.
Ну да, вроде и собрание тоже не подчиняется. Только на самом деле... Но, как вам сказать, скажу прямо, что город Псков сдали без боя господину Турчаку. И все решения, которые здесь вот в городе такие глобальные, касающиеся большого, ну скажем так, объема денежной массы, контракты, там, конкурсы и прочее, поверьте мне, они самостоятельно власти города не принимают. Я вам с полной ответственностью это говорю. И на эти выборы...
Секундочку, правильно ли я понимаю, что вот все, что делает там Иван Цицерский, господин Калашников, вот эти нарушения, про которых вы говорили, в том числе нарушения при конкурсах, да, так сказать, вот эти какие-то обвинения в подыгрывании каким-то конкретным коммерческим структурам, вы убеждены в том, что все это делается там с санкцией или под контролем действующей областной администрации, лично Андрея Турчака?
По моему мнению, это именно так. И я хочу вам еще кое-что сказать. Вот совсем недавно президент, по-моему, уже подписал указ о том, что главы субъектов Российской Федерации будут иметь возможность контролировать декларации депутатов,
муниципальных
чиновников и своих подчиненных и так далее. А теперь давайте вспомним о том, как господин Турчак, который сейчас глава субъекта Российской Федерации, сам не задекларировал дом в Ницце. Давайте вспомним, как супруга гражданина Турчака не задекларировала свои банковские счета, хотя обязана была по закону. А теперь давайте представим, что вот есть суд, и судят жулика, и этого жулика судит жулик. Разве это вообще может в нормальную голову вот улечься? У меня был знакомый чиновник, который попался на мелкой взятке, и он мог продолжить работать, там как-то совсем мелкая была взятка. Он не смог по моральным соображениям, он написал заявление и ушел сам, потому что, как говорит, я буду контролировать своих подчиненных, если я вот сам замазан. Вот у нас сейчас то же самое с главой региона. Как он может проверять вообще как бы декларации чьи-то, если он сам не соблюдает законы? О чем мы говорим, друзья мои? Вот. И теперь вот возвращаемся к нашему городу. К сожалению, руководство города, оно не самостоятельно. И нам нужны сейчас люди, которые вот будут городом руководить, самостоятельные и принципиальные, которые не будут до принятия бюджета, в нарушение бюджетного кодекса, выделять почти 500 000 000 рублей фирмам, которые созданы всего за 11 дней до того, как они получили эти 500 000 000 рублей. Ну же вы понимаете, это же ненормально.
Олег Михайлович, ну вот давайте, Александр вас уже спрашивал, немножко поговорим все-таки не об Андрее Турчаке, а о «Справедливой России». Вот с какой вы командой идете на выборах, кто эти люди?
Можно каков уже критерий их отбора? Да, какие будут союзы? Мы помним, что в прошлом году у вас был достаточно неожиданный альянс с известной группой. Сохранится ли он? Появятся ли какие-то новые попутчики, союзники?
Возможно ли опять тактические союзы с КПРФ, ЛДПР, Яблоком, еще с кем-то? Ну, давайте вот об этом.
Хорошо. Значит, по поводу тактических союзов. Дело в том, что вот на выборах в областное собрание данные тактические союзы, к сожалению, ну, не сработали в той мере, которой мы бы хотели, чтобы они сработали. И поэтому на этих выборах в городскую думу Пскова, Великих Луг, на выборах в районные собрания, потому что достаточно много будет различных выборов 10 сентября, наверное, таких союзов заключаться не будет, потому что целесообразности в них мы пока не видим. Что касается нашей команды, то критерии отбора одни. Это должен быть человек порядочный, готовый работать и выигрывать одномандатный округ. Соответственно, люди у нас уже на каждый округ подобраны практически. Если вы вот сейчас вот намекаете на различные финансовые группы, которые вот есть...
Мы не намекаем, мы прямо спрашиваем.
Прямо спрашиваете. Ну вот... В том году к нам примкнули люди, это оказались крайне стойкие, достойные и порядочные люди, я имею в виду Панченко, Николаева, Пожидаева, Сотника, такие бойцы и люди, с которыми по-настоящему приятно работать. И если они захотят участвовать в выборах в городскую думу, я с радостью, с большой радостью их, конечно же, приму. Конечно же, после результатов на выборах в областное собрание, когда у нас просто украли порядка 10% наших голосов, я не знаю, вот, будут ли данные граждане участвовать в кампании городской или не будут, но мне бы хотелось, чтобы они приняли участие, скажу вам откровенно.
Вот что касается
тех... Ну, в данный момент вы уже ведете какие-то переговоры с ними?
Конечно, Максим Эдуардович. Конечно, ведем и готовимся. Осталось всего 4,5 месяца, поэтому...
А в чем, собственно, общность ваших и их интересов? Ну как это, в политике по законам жанра, да, люди объединяются в том случае, если у них есть какие-то единые цели и задачи, и интересы. Ну, есть известная там финансовая промышленная группа, да, ну, которую связывают с Михаилом Гаунасом, ныне находящимся за пределами Российской Федерации. Вот, не буду вдаваться в его, так сказать, политический бэкграунд. У него есть какие-то интересы, у него есть какие-то взгляды, у него есть какие-то свои сотрудники, подчиненные, сторонники. Что их и вас объединит? Как произошел этот альянс? Ведь он же не может произойти на ровном месте. Да? Вот встретились два одиночества, развели в дороге костер. Должна быть какая-то единая программа, единая... Тем более, что вы, собственно говоря, предоставили им в этом плане, ну, определенную политическую нишу, я имею в виду партии «Справедливая Россия», куда они могли своим дружным коллективом влиться.
Я хочу сказать, что некоторые из этих людей, они абсолютно самостоятельны. Вот, допустим, Владимир Панченко, он является руководителем крупнейшего в нашем городе предприятия «Еврокерамика». И это предприятие подвержено колоссальному давлению, и на Владимира Панченко также пытаются заводить уголовные дела. И, как вы видите, в городе практически вот государственные структуры, они просто игнорируют данное предприятие, не размещают заказы на нем и так далее. А предисловие очень простое. То есть пришли люди к Михаилу Савельевичу и сказали: «Михаил Савельевич, а мы хотим 85% вашего бизнеса». Михаил Савельевич послал их подальше, и после этого начались все его приключения. И вы знаете, ну, даже вот я так считаю, если... Это такое вот умное, может быть, выражение, я скажу. Если все вокруг имеют мнение, отличное от твоего, это не значит, что ты не прав. И вот то, что сейчас происходит в областном собрании, когда люди, которые с его рук кормились, сейчас позволяют себе какие-то громкие пламенные речи говорить против Михаила Савельевича, меня это, если честно, просто возмущает, по-человечески возмущает. И когда депутаты своего коллегу просто сдали, когда лишили его депутатского мандата, меня это тоже возмущало, потому что я не голосовал за то, чтобы Михаила Савельевича лишать мандата. И все вот эти вот вещи говорят о том, что я как депутат, как человек, который имеет четкую жизненную позицию, который не склонен врать, потому что мне это не нужно, и каких-то вот таких вот подлости делать, вы знаете, я искренне его вот уважаю, этого человека, за его стойкость и за то, как вот он борется с теми проявлениями, которые, коррупционными, кстати, проявлениями, которые вот на него обрушились. И если кто-то пытается сейчас какое-то клеймо повесить нехорошее на него, вот он в Израиле или еще где-то, либо какой-то ярлык нехорошего человека повесить, он не прав. Вот категорически не прав. Потому что, когда Михаил Савельевич был здесь, все было почему-то хорошо. И Турчак улыбался, и коллеги-депутаты кланялись, уехал, и вот люди сразу повернулись другим местом. Это некрасиво. Даже на бытовом уровне некрасиво, а не говоря уже о публичной плоскости.
Ну, ваши оппоненты тоже вас периодически упрекают в том, что когда у вас было взаимопонимание с Андреем Турчаком, вы тоже друг другу там улыбались, как-то взаимодействовали. Но сейчас вы, в общем-то, достаточно жестко и нелицеприятно оцениваете не только его работу, но и в целом его, в общем-то, моральный и политический облик.
Абсолютно правы вы, Максим Эдуардович. Я очень нелицеприятно оцениваю этого человека, и я уже неоднократно говорил, почему, и как руководителя в том числе, и дальше буду оценивать, потому что разговаривать там уже просто-напросто не о чем. Мы пытались вести диалог, мы указывали на то, что некоторые законы, некоторые постановления и решения, они наносят вред нашим землякам. Мы говорили о том, что, ребята, вы приехали из Санкт-Петербурга, вы, может быть, в другом измерении живете, но здесь не так, в Псковской области, здесь нужно по-другому вот кое-какие вещи делать. Нас не слышали. Поэтому, кроме как вот перейти к таким протестным акциям законным, да, мы не видим другого варианта. А ходить сзади 5 лет и что-то о чем-то говорить и ничего не будет делаться, вы знаете, ну, как бы это нецелесообразно и неконструктивно. Мы работаем на результат. Наша фракция в областном собрании, наше местное отделение партии «Справедливая Россия», мы всегда видим какую-то конечную цель. Нам не нужны пикеты ради пикетов. Мы не сотрясаем воздух. Мы привыкли к конструктиву и к конкретике. Так вот, нами было принято решение, что данный элемент вреден для нашего региона. Он напоминает раковую опухоль на организме каком-то живом. Вот это присутствие вот этой команды могильщиков, как я уже об этом говорил. Поэтому было принято решение коллегиальное вместе с нашими соратниками. Вот такие вот акции за отставку Турчака проводить, и мы их проводим, месяц проводим, два, под дождем, в 30-градусный мороз, когда ломаются вот эти сами полиэтилен, на котором написано Турчака в отставку, и будем проводить их дальше, уже сколько, полгода или, я не знаю, надо будет год, два, три, будем проводить, усиливать, сейчас в Великих Луках будем выставлять такой же пикет, потом по районам будем выставлять такие же пикеты, потом запустим передвижной пикет в виде автобуса, он у нас уже готов. И прочие-прочие вещи. Мы будем усиливать,
то есть,
усиливать.
Что-то новое здесь появится, какой-то креатив будет присутствовать.
Вы ждете креатива? Хорошо, мы сделаем
некий апгрейд. Наши политобозреватели вас упрекают в том, что немножко, ну, первая часть романа...
оказалось интереснее, чем все последующие,
да,
и продолжение
то
не последовало.
Хотелось бы какой-то движухи, да? А то, не то, что мы, чтобы нас, так сказать, не обвинили в подстрекательстве политиков.
Провокатор.
Да, мы, конечно, никого не подстрекаем, мы просто как наблюдатели, которые не занимаются политикой, а лишь обсуждают политические действия, нам бы, конечно, бы хотелось бы, ну, на этом избранном вами непростом пути видеть новые шаги, да?
Да, увидев трейлер, мы хотим посмотреть целиком это увлекательное кино, в том числе развязку.
Друзья мои, у вас будет такая возможность. В ближайшее время нас ждет очень-очень интересная пора. И поверьте мне, что именно «Справедливая Россия», наверное, здесь вот сыграет такую ключевую роль на ближайших выборах. Мы ярко проявим себя, мы сумеем, думаю, что порадовать и граждан, и как-то донести свою программу. А что касается того, что немножко приелись эти все вещи, кто-то наоборот говорит, что, уважаемые друзья, мы уважаем вас за настойчивость и за последовательность. Мы не работаем рвано как-то там, какими-то вспышками. Мы, если что-то начали, мы доводим до конца. А тема и борьба, которую мы начали, ну, поверьте мне, не самая простая — бороться с высшим должностным лицом субъекта федерации. И не потому, что это лицо из себя что-то представляет, потому что за этим лицом система, которая на него работает. И вот мы сейчас... вот...
А что вы подразумеваете по словам «система»?
Ну, как что подозреваем?
Ну, что это? Правоохранительные органы, суды, прокуратура, администрация президента, полпредства, вот конкретизируйте.
Давайте я вам просто пример один приведу, и вы поймете меня. Вот 4 года Россельхозбанк молчал в тряпочку, были взяты кредиты в Россельхозбанке, значит, и эти кредиты не были выплачены в полном объеме, хотя частично были выплачены. Соответственно, было предложено в залог имущество. И любой нормальный банк, и в случае, если по кредиту не рассчитались, он приходит, изымает имущество, и на этом закрывается вопрос. Жулики, которые вот в этом поле работают, они имущество не предоставляют. Либо оно им не принадлежит, либо еще что-то. Вот в случае тех кредитов и того дела, которые шьют мне, ситуация банально простая. 4 года Россельхозбанку ничего было не нужно. Как только началась борьба против Турчака, тут же было возбуждено уголовное дело. Тут же банк написал заявление, Следственный комитет подхватил и завертел, и закружилось. Но по факту, да, как только вот первый баннер появился, как-то так совпало. Угу. И как только приблизились выборы в городскую думу, вот они уже накануне должны состояться, вот буквально на прошлой неделе, меня вызывает следователь и говорит: Олег Михайлович, уголовное дело уже не по факту, а в отношении лично вас. И я сейчас могу выбрать вам любую меру пресечения. Это может быть подписка о невыезде, это может быть домашний арест, или это может быть...
То есть вы это воспринимаете как форму давления?
Да, Максим. Или это может быть поездка в СИЗО, ну, в моем лице. Угу. Я, знаете, что мне сказали мои адвокаты? Олег Михайлович, нужно собирать чемоданы и незамедлительно сегодня же покинуть территорию Российской Федерации. Потому что это реальная угроза, что вы окажетесь в тюрьме. Я сказал так, я никуда отсюда не уеду, я даже пределов города не покину. Потому что если меня кто-то хочет напугать, меня это не пугает, меня это, наоборот, заводит. Понимаете?
Вот я, Михаил Гаунов, значит, уехал.
Значит, я нахожусь на правильном пути. Я ничего не боюсь. Я ни СИЗО не боюсь, ни тюрьмы, ни Турчака, ни еще кого-нибудь. Я знаю, что я прав. Я знаю, что за мной стоят люди, которых я не могу предать. Я пойду, организую кампанию хорошую на выборы в городскую думу. Добрую, хорошую, яркую, позитивную кампанию. Донесу идею до наших граждан. И думаю, что наберет «Справедливая Россия». Вот вы увидите. Ну, 20% точно мы наберем.
Ловим вас на слове.
На этих выборах, дорогие друзья. Так вот, я хочу сказать, что вот вы сказали, вот она система, вот она, знаете, как по часам. Одно сказал, вот тебе намек, еще что-то сказал, вот тебе уже конкретный намек, чтобы ты заткнулся, да, это вот отношение меня касается. Но они что добиваются? Чтобы я начал отвлекаться на эти вот свои дела, чтобы я испугался, может, действительно уехал. И они захлопают в ладоши. Угу. Официально довожу. Никого не боюсь, никуда не уеду, буду продолжать свою работу.
Я хотел бы вернуться к составу участников протестных акций в городе Пскове. В некоторых из них «Справедливая Россия» так или иначе участвуют, но в основном, конечно, там мы видим гражданских активистов, каких-то несистемных игроков, представителей общественных объединений. Интересна ли вам эта публика, вот с учетом того, что вам идти на выборы муниципальные, да, формировать команды? Можете ли вы сейчас назвать какие-то конкретные имена, фамилии людей, которые вам стали интересны, вы наблюдали за ними на этих протестных акциях, слушали их, или нет, или не появились такие новые
готовы
лидеры?
Готовы ли с ними блокироваться, как-то привлекать?
Мы готовы.
Вот Лев Шлосберг там их поддерживает в плане того, что написал заявление в прокуратуру о незаконности отмены митинга.
Мы готовы привлекать в наши ряды любых активных, грамотных, честных, но законопослушных граждан. Мы не готовы принимать в наши ряды граждан, которые пытаются как-то вот посеять какой-то вот экстремизм и прочее. Мы вот этого мы не готовы. Только вот законопослушных, порядочных людей, активных. Да? Мы таким рады. Еще раз хочу сказать, я полностью согласен с мнением некоторых вот таких несистемных оппозиционеров. Коррупция, надо с коррупцией бороться, но не согласен с формами выражения их мнения. Вот это нас категорически mm-hmm. разделяет.
Ну, вы сказали, что вы в переговоры вот, с группой Гаунуса, а с самим Михаилом Савельевичем контактируете, обсуждаете какую-то совместную стратегию участия в выборах или только с его соратниками?
Я не общаюсь ни с Михаилом Савельевичем, ни по телефону, ни лично, как вот вы можете, наверное, увидеть, я здесь нахожусь в Пскове, и как-то согласовывать и советоваться, ну, я даже не знаю, вот такой вопрос, конечно, там даже разговаривать, ну, не о чем, потому что есть понятная партия, понятная программа, понятные задачи, и что здесь обсуждать, я, если честно, не знаю.
Я задаю этот вопрос, почему? Потому что ваши оппоненты, про которых вы говорили, в том числе и на сессиях областного собрания, да, вам публично предъявляют, что вы, в общем, действуете не самостоятельно, а в связи с установками, которые получаете, как они выразились, с берегов Мертвого моря, хотя, в общем-то, город Эйлат находится на берегу Красного моря, это так вопрос о географии. Вот. Поэтому я вынужден вам озвучивать, артикулировать те темы, которые ваши оппоненты вам говорят, чтобы у нас был диалог.
Максим, я хочу сказать, что это неправда. Алло. И мои оппоненты, понятно, что они, понятно, чью команду они выполняют. Дело в том, что в областном собрании, ну, я к коллегам нашим с уважением отношусь, но, к сожалению, большая их часть, она не самостоятельна. Она говорит то, что им сказано, в том числе и в Государственной Думе. Если кто-то думает из наших радиослушателей, что там сидят депутаты от «Единой России», и они вот такие вот выдумывают какие-то хорошие, полезные законы, потом их обсуждают, проводят через комитет, и они становятся уже, ну, реально законами на территории нашей России, которые действуют. Это все не так. Просто наша система, она вот, к сожалению, несовершенна, и мы видим, что жизнь все хуже, хуже и хуже. Она показала, что она не жизнеспособна, когда государство находится в режиме ручного управления. Есть ручная Государственная Дума, есть ручное областное собрание, поэтому, допустим, премьер-министру вот мысль какая-то умная утром в голову пришла, он телефон поднял, сказал, значит, вот это должно стать законом. И это будет законом. И никто ничего не будет говорить и обсуждать. Поэтому данные граждане, они, им хорошо, им комфортно, им очень, у них хорошие заработные платы, у них хорошие кабинеты, мягкие кресла. И плевать они хотели на то, что за окошком умирает бабушка, потому что у нее нет лекарств. Бабушка, которая отработала лет 50 на государство, на заводе отпахала, которую нужно на руках носить, ну вот их это мало волнует.
Понятно.
Остается буквально пару-тройку минут до окончания эфира, и напоследок, конечно, не могу не вернуться к откровениям губернатора Андрея Турчака. Не так давно дал он интервью, в котором в том числе прокомментировал, так сказать, вашу политику.
Ваш морально-политический облик.
Да, и в том числе, да, дал личную характеристику. В частности, сказал, мне этот человек неприятен не потому, что он сказал, что Турчак плохой, не потому, что он организовывает митинги, а потому, что он человек такой. Но я здесь напомню, что этот путь «Справедливая Россия» и Андрей Турчак прошли за несколько лет. Еще в 2013 году губернатор говорил о том, что союз с Бричаками и со «Справедливой Россией» в Пскове чуть ли не стратегически и очень важен для администрации и для губернатора. Ну, а теперь вот, получается, Олег Бричак неприятен, как ранее прозвучало, в общем-то, и вести диалог ни к чему и ни о чем разговаривать. Как-то можете прокомментировать вот эти последние заявления главы области?
Вот это мне просто вопрос в связи с этим. Это вот финальная точка в ваших отношениях, либо диалог еще когда-либо возможен?
Вы знаете, вот то, что вы сейчас сказали, я, откровенно говоря, этого не слышал, только вот сейчас первый раз от вас услышал. Это говорит о том, что...
Это опубликовано в газете «Псковская правда».
О том, что парень за 8 лет так и не стал губернатором, на самом деле. Потому что, ну, как-то это, ну, не солидно, что ли. Вы знаете, как-то не очень это... Конечно же, я не могу ему нравиться. Как я могу нравиться человеку, которого я просто выворачиваю наизнанку? Разве я могу нравиться, когда предприятие «Ленинец», на котором работает его супруга в составе учредителей, отмывает денежки государственные через общественные туалеты? И я об этом говорю. И то, что 400 с чем-то миллионов они обналичили через самарские общественные туалеты, я говорю об этом с трибуны. Но разве может понравиться ему это? Он тут уже, наверное, думает, какие покупки совершить там, на эти деньги и так далее. А тут вот какой-то Бричак из какого-то колхоза вылез на трибуну и великого Андрея вот так вот он обвиняет, такого умного и красивого. Поэтому вот то, что вы сейчас сказали, вы знаете, это вполне логично. Вот. Это не красит этого человека. Это, в принципе, мне и без разницы.
Так точка поставлена или нет?
Значит, я еще раз говорю.
Или в политике никогда не говори никогда.
Я работаю на благо наших граждан. И если сейчас господин Турчак придет в эту студию и пошлет меня на три буквы, но мне нужно будет сделать так, чтобы гражданам было полезно, я сделаю так, что гражданам будет полезно. Я не принадлежу себе.
Готовы через себя переступить, пойти на диалог.
Конечно, я не могу, вот как вот тот же самый... человечек, не ставший губернатором, я не могу обидеться. Это неправильно, это неконструктивно. Если я буду поддаваться эмоциям и на кого-то обижаться, надувать свои щечки, то, извините, я не руководитель и не лидер, если я себя так буду вести. Только конструктив и только, знаете, видение конечной точки. Что полезно гражданам, за которых я отвечаю? Больше меня ничего не интересует.
Спасибо.
Вот на этом предлагаю поставить точку в нашем интервью. Весь этот час с нами был Олег Бричак, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» и депутат Псковского областного собрания. Олег Михайлович, спасибо за то, что в очередной раз нашли время прийти к нам, ответить на наши вопросы. Спасибо и всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Особое мнение.